Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона Сергей Комаров. Завтра у нас неделя преподобной Марии Египетской. И я бы хотел говорить об этой великой святой сегодня. Она абсолютно уникальная, конечно. Вообще просто невозможно себе представить, чтобы женщина в пустыне столько времени провела без еды, без одежды фактически, без питья. Ну, это какая-то фантастика, да, недаром церковь фактически вот завершает Великий пост вот таким примером, да, потому что формально Великий пост закончится вот уже в будущую пятницу, мы пропоем душеполезно, совершивши Четыридесятницу накануне Лазаревой субботы. А Мария Египетская – это такой последний образ святого, наряду с Григорием Паламой, Иоанном Лествичником и так далее. Вот это некий итог великопостного подвига, то, что нам церковь предлагает в виде такого вот идеала, такой вот спецназ православия. Да? До какого уровня может вообще дойти человек, как он может к Богу приблизиться, из какой бездны ада он может выползти благодаря Богу, что вообще с человеком может сделать благодать, какой переворот. Ну, такой живой и важный пример, хотя, на первый взгляд, далекий от нас, да, где мы и где Мария Египетская. Но все равно ее пример он столько дает важного, интересного и для нас. Знаете, когда в очередной раз приближается Мариино стояние и идешь на службу, на которой будет читаться житие, то думаешь, ну сколько раз я уже это житие слушал и читал, уже практически наизусть знаешь. Даже как-то лень и скучно бывает перед чтением жития, думаешь, ну вот куда вообще сдеваться, что ли, в телефон залезть, вроде все знакомое. Но начинаешь слушать этот текст бессмертный, и все время что-то находишь. И вот как раз в этот четверг я, вернее, в эту среду стоял, я слушал, и какие-то мысли появились, которыми я решил с вами поделиться. В общем, давайте принесем некую похвалу преподобной Марии Египетской и поговорим о ней, потому что о святых нужно говорить, нужно их подвиг прославлять. Мы тем самым Бога прославляем. Вообще наше почитание святых христоцентричное, Мы на службе в основном поем «Моли Бога о нас». Вот сегодня в каноне преподобной Марии Египетской читалось: «Преподобная Мать Мария, моли Бога о нас». То есть там все время Бог. Мы понимаем, что святые праведны не своей праведностью, а праведностью Христовой. Этот переворот в них Бог соделал. И мы Бога, по сути, прославляем. Вот, хвалите Бога во святых Его. Вот этим мы сегодня и займемся. Давайте обратим внимание прежде всего вот на что. Ну, я не буду житие пересказывать, оно всем, я думаю, известно слушателям радио Радонеж, все наши слушатели, люди грамотные, читающие, церковные. Обратите внимание вот на что. По всей видимости, Мария Египетская была крещена в детстве, хотя в житии об этом, насколько я помню, не говорится, но вряд ли ее допустили бы до причастия, да, если бы она не была крещена. Это уже все-таки V век, как предполагается. Время, когда православие постепенно становится государственной религией, возникает вот этот феномен распространенного детского крещения. Ну, детей-то крестили с первых веков христианства. Но именно с распространением православия уже как религии Римской империи начинаются массовые детские крещения. Очевидно, Мария была крещена в детстве, но ни родители, ни крестные, если они там были, ее как-то особо не воспитывали. В этом ее ситуация похожа на нашу, согласитесь. В нашей жизни тоже много таких примеров. Так, у нас уже есть звонок, это очень хорошо. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, Сергей Николаевич. Меня Дмитрий зовут, вот великая наша святая Мария Египетская. Это вот заглаживать подвиги, вот это житие в пустыне, в ужасных условиях. Я вот что хотел спросить. Ну, вот у многих, к сожалению, к большому сожалению, были такие грехи, как прелюбодеяние или блуд. Ну, конечно же, кто пойдет в пустыню, вот так вот замаливает, чтобы, да, вот, как вот, как принести деятельное покаяние и вот знать, что Господь простил и искупить вот эти вот страшные грехи. Скажите, пожалуйста, спасибо, и не отчаиваться. Спасибо.
Да, спасибо. Ну, как раз-таки Мария Египетская – это такой пример уникальный, что грехи, самые страшные, тяжелые грехи, вот это дно, на которое может упасть человек, могут стать трамплином для человека, чтобы он впрыгнул, так сказать, оттолкнувшись от ужаса этого греха, ошпарившись как бы с неким ужасом, вот так оттолкнувшись от этого кромешного мрака, человек, чтобы человек так воспарил к Богу, как он, может быть, не сделал бы, если бы жил как-то шатковалка. Вот это такой парадокс, да, о котором пишет апостол Павел: «И где же умножился грех, преизобилова благодать». То есть там, где умножился грех, стало изобиловать благодать. Иногда так бывает. Это не то, что надо грешить, чтобы потом быть святым. Нет, апостол Павел, кстати, будучи не понят вот в этой своей мысли, он ее прокомментировал в другом месте. Он говорит: не правы те, которые говорят о нас, что мы считаем, что надо вот согрешить, чтобы потом стать святым. Нет. Но вот действительно бывает так. Там, где умножился грех, стало изобиловать благодать. Потому что иногда вот человек и влезает-то в такие грехи по широте души своей, по искренности некой. И потом он так же искренне и так же широко к Богу идет, если он честный и если он действительно вот ищет чего-то вечного и настоящего в своей жизни. Поэтому как раз Мария Египетская – это прекрасный пример того, что нельзя отчаиваться при любых грехах. При любых грехах возможно покаяние, изменение, и Господь ждет. Господь настолько силен, Он может и самого мрачного грешника сделать великого святого. И из мелкого грешника, каковы мы все, потому что мы мелкие грешники все-таки, это надо со смирением признать. Вот. И даже из мелких грешников Он может сделать людей хороших и святых, и добрых христиан. Понятно, что мы в пустыню не пойдем, скорее всего, у нас и нет такой заповеди, да, Христос сказал: будьте светом миру, да, а не убегайте из мира. Понятно, что бывает такое призвание, такая ситуация, когда надо бежать. Допустим, если бы Мария Египетская оставалась в миру и стала бы исправляться, ну, не получилось бы, там же очевидно, что не получилось бы. Она же говорит, что в течение этих страшных 17 лет, первых самых тяжелых в пустыне, она постоянно вспоминала вино вкусное, которое она пила в Египте, явство вкусное, и все это очень хотелось ей. Если бы оно было, ну, хотя бы в окрестностях где-то, она бы 100% пошла и нашла бы, как вот наркоманы ходят и ищут дозу. Но там же идти было некуда, она перешла Иордан, За той стороной Иордана уже не было ничего живого. Вот ей это нужно было. Мы, понятно, вот вынуждены оставаться здесь, в миру, со всеми его соблазнами. И, конечно, у нас другая мера будет подвига. Но, тем не менее, Бог один и тот же, Христос всегда вовеки тот же. И Он поможет, главное, направление воли и решимость. Вот. Нам надо начинать с малого. Вначале душевное, потом духовное, пишет апостол Павел. То есть надо благую привычку приобрести, частого посещения храма, частой исповеди. Встать на путь этот. И даже если мы не победим полностью те или иные страсти в нашей жизни, мы зададим правильный вектор борьбы. И Господь, будем верить в это, распространит в вечность этот вектор. И вот это направление нашей жизни станет залогом нашего спасения. Потому что Бог всегда милует человека. Мы никогда не зарабатываем спасение. Это всегда помилование. Как и преподобные Марии говорят, что она помилована Богом. Да, вот это сокровище пустыни, она помилована Богом. Так что не отчаиваемся, боремся, каждый в свою меру. Вот, и церковь нам говорит, что делать. Служба, исповедь, причащение, чтение Евангелия, посильное исполнение заповедей в своей жизни, без рывков каких-то, потому что во время рывка можно надорваться, потом отойти на два шага назад. Вот, комариными шажками в Царство Небесное, как говорил Мамонов, блаженной памяти. Вот, а все остальное скажет духовник, церковь и собственный опыт, который постепенно будет нарабатываться. Еще вот, мне кажется, тут важна некая зеркальность добродетелей по отношению к грехам. То есть, в зависимости от того, какой был грех, надо работать над соответствующей добродетелью. И скрываться от этого греха, бегать от него, как Павел, допустим, о блуде говорит, бегайте блуда. Нужно уклоняться от тех ситуаций, в которых может быть спровоцирован ты на блуд. Да, ситуации, в которых есть соблазн вот именно этого греха, который тебе был свойствен. И работать над теми добродетелями, которые как тараном вышибают эти страсти. То есть поменять вектор любви. Раньше любил страсть, теперь полюби добродетель, противоположную страсти. И работай в этом направлении. Переедал, постись. Блудил, воздерживайся. Вот, болтал, молчи. Унывал, читай псалмы и радуйся, как Иаков пишет. Если радуетесь, кто радуется, пусть поет псалмы. И так далее. Вот. Ну, это, собственно, вот вся наша духовная жизнь, о которой много книг написано и много примеров прекрасных. Такие вопросы, понимаете, они, мне кажется, не имеют такой рецептуры, прям такого прямого ответа. Ага, пункт первый, пункт второй. Мне кажется, даже если вот маститый протоиерей какой-то услышал ваш вопрос, да, такой духовный человек, но он тоже сказал бы, что дети, делаем то, что церковь говорит. Да, читаем Евангелие, заповеди, силимся исполнять, надеемся на милосердие Божие, каемся в грехах. Вот. Приобретаем смирение, припадаем к Богу в молитве, причащаемся, исповедуемся почаще. Ну, так, помоги Бог. Конечно, серьезные грехи, они долго лечатся, нужно время, об этом тоже нужно помнить. Он Мария Египетская, 17 лет строжайшего подвига, потом еще 30, получается, да, всего 47. Это не за день делается. Как-то Иоанн Предтеча говорит, принесите достойные плоды покаяния. Это, по сути, о плодах Духа речь. А плоды Духа – суть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это за минуту не приобретается. Нужно время. Время, постоянство, потихоньку, полегоньку, с Божьей помощью, с какими-то поражениями, восстаниями. Потому что нельзя человеку так втопил, как трактор, и пошел. Мы тогда будем гордые, как демоны. И всем будем рассказывать и других учить, как, чего мы достигли. А надо вот так. Вот так надо. Вот потихоньку упал, встал, поплакал, дальше пошел. Потом понял, что вообще не туда шел. Но такое наше время. Да, как-то у Вени Ерофеева все в жизни должно происходить медленно и неправильно, чтобы не загордился человек. Вот это про наше время, наверное. Итак, я про крещение говорил. Вот какая мысль, да, что Мария Египетская, скорее всего, была крещена в детстве, и потом, естественно, потеряла эту благодать, ее никто не учил. Вот это, так сказать, отрыжка имперской религии, когда христианство становится религией империи. Есть много плюсов, есть много минусов. Минус то, что ее никто не учил, и она, крещенная, жила по-язычески. И кто за это отвечал? Вот вопрос. Крестные, там, родители, священник, который крестил, они же были. А другое то, что все-таки благодать, крещение ее настигло. Эта форма все-таки потом наполнилась содержанием. Вот сейчас тоже часто такое бывает. Да, я вот сам был крещен в детстве и как-то оказался настигнутым Богом уже после 20. А до этого тоже не имел понятия ни о христианстве, ничего. Но вот вопрос, если бы Мария Египетская не была крещена в детстве, достучалась ли бы до нее благодать уже, когда она была взрослая? Ну вот вопрос. Это вообще тяжелые вопросы. Хорошо, что мы с вами не священники, чтобы их не решать, да, вернее, чтобы их решать. Вот там приходят, допустим, крестить ребенка, а мотивация совершенно не христианская. Священник беседует и видит, что, ну, что в лоб, что по лбу. Ну, вот вопрос. Крестить малыша, жалко ж его, раз принесли. Есть же какая-то воля Божья-то в этом. А с другой стороны, ну, разве можно так попирать в правила церкви? Крестить ребенка абсолютно не воцерковленных людей и крестные, там, не бум-бум, и родители. Вот тяжело это, бедные наши пастыри. Вот так. Поэтому Мария, да, крещенная в детстве, впавшая в тяжкие грехи, а потом благодать ее находит. Это такое интересное. Потом заметьте, что она блудила без денег. Она не зарабатывала деньги на этом. Это было такое искреннее идолопоклонство. То есть она кайфовала, скажем так, от этого всего. И, так сказать, служила этому идолу разврата. Честно служила. Вот она делала то, что ей нравилось. И не делала то, что ей не нравилось. А потом Господь вот эту ее честность какую-то, какую-то своего рода бескорыстность такую странную, повернул в нужном направлении, к Богу, к благодати, к спасению повернул. Если бы она зарабатывала деньги этим, то тяжелее было бы, мне кажется. Там еще и корыстолюбие сыграло бы свою роль. Она подумала, а что ж я делать буду, если это брошу? Вот. И Господу нужно всегда зацепиться за что-то в человеке. Как вот в Апокалипсисе говорится, что ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, да, тогда можно работать с человеком. Если он холоден принципиально к Богу, то, наверное, же есть какие-то причины, то есть об этом можно поговорить. Вот. Но тем более, если горяч. А если он вот, теплый, да, теплый, причем некоторые толкователи говорят, что это ведь состояние остывания горячего. Был горячий, а потом остыл до теплого. Вот это уже хуже. Вот, и с таким человеком труднее, что он уже говорит, а, знаю я, а, видел я, да, это все такое ваше, это религия. А вот Мария, она была такая, одна противоположность, потом другая. Господь ее вот этой честностью воспользовался, ее бескомпромиссностью какой-то. То есть то, что она делала, это действительно было какое-то служение без ублуда. Какое-то действительно бескорыстное служение. А потом она становится таким же служителем Бога. Вот как апостол Павел гнал церковь, гнал, но гнал искренне и считал, что этим Богу угождает. Это чуть другое, конечно, но вот все равно Бог воспользовался вот этой честностью Павла и его какой-то вот этой цельностью даже и в грехе, получается, в гонениях истинной церкви. Вот тут тоже такая мысль, да, что когда человек искренне заблуждается, главное, чтобы искренне это все было, если он в поиске каком-то, то Бог может это обратить к себе. Вот. А если для человека все куплено, все имеет какой-то материальный эквивалент, и вот он такой не холоден, не горяч, не то, не сё, как Феофан Затворник пишет, то здесь гораздо хуже. Вот Мария, она все-таки была такая натура, ну, сильная, увлекающаяся, такая прямолинейная какая-то, ну, такая прям, как русская женщина такая, не знаю, по силе характера. Да, Интересно дальше, что вот когда она пытается войти в храм для поклонения кресту, какая-то сила ее не пускает, и она искренне не может понять, в чем дело. Вот это поразительно, конечно. Вы можете посмотреть житие, ну, там есть разные редакции. В одной редакции она говорит, я долго не могла понять, в чем дело. Да, а в другой там редакции говорится, на силу я поняла, на силу, то есть с большим трудом, когда ее какая-то сила отбросила несколько раз в притвор, на силу я поняла, почему Бог меня не пускает. И начала плакать, и все такое. Дошло до нее. В чем дело? Хотя, казалось бы, настолько это очевидно. Ну, блудница, самая черная блудница. Неужели непонятно было, почему какая-то сила может ее не пускать в храм? Так ведь это тоже про нас все, потому что мы ведь тоже годами можем каяться в чем-то, да не в том. Если бы, допустим, явился бы ангел вдруг перед нами и назвал бы наши реальные грехи, в которых нам нужно каяться, то есть сказал бы, вот этот список твой, который ламинировать уже можно, ты выброси, а я тебе сейчас скажу на самом деле, в чем твоя проблема, в чем ты себя, может, не хочешь признаться, не видишь. Если бы он-то сказал, ох, мы бы на него обиделись, наверное. Не знаю, что с нами было бы. Вот часто нам этого самопознания не хватает. Потому что начало духовной жизни – это самопознание. Настоящее самопознание, оно порождает и правильное покаяние. А так получается действительно у нас, что мы можем годами вот каяться в чем-то, каяться, а потом годы проходят, и мы с ужасом понимаем, что не в том каялись. Бывало у вас такое? Бывает вообще, что там, человек кается в чем-то, там, допустим, празднословие, осуждение, зависть, там, что там, чревоугодие, а потом бац, от него жена уходит, не выдерживает. Это ж она не из-за чревоугодия его ушла. Или там женщина, допустим, кается в празднословии, там, в клевете, не знаю. Осуждение, многоговорение, сластолюбии там каком-то. А потом, бац, ее дочка лесбиянкой становится. А что сейчас, мало таких случаев? Да миллионы. Когда церковные люди вдруг попадают в такие ситуации семейные, что просто ужас, волосы на голове шевелятся. Откуда это все? Сколько людей пишут, спрашивают. Вот у меня такое-то, откуда это все? Я не могу понять. Ведь все было хорошо. Мы вроде молились, постились, слушали радио «Радонеж», в храм ходили всей семьей, и вдруг началось. Что это было? Вот такая штука тоже про всех нас. Да, она не понимала искренне, в чем дело, хотя была как профессиональная, ну, вернее, не профессиональная, но такая бывалая блудница. Вот если Господь не откроет человеку, что там у него на самом деле внутри, то человек может всякие иллюзии строить. Поэтому, да, надо крепко молиться Богу о том, чтобы просветил очи сердца нашего, о даровании зрения грехов, как отцы пишут. Это не что-то такое депрессивное. Я плохой, Господи, помоги мне узнать, что я еще хуже. Это что-то трезвое такое. То есть, помоги мне увидеть себя по-настоящему, да, чтобы я правильно, в правильном направлении двигался. И так она заходит все-таки в храм, с ней случается вот этот переворот некий, покаяние, как такой рывок, да, в ней происходит. То есть такой, вот действительно, в духе древних христиан, черно-белая картина, черное сменяется белым или наоборот, вот жизнь переворачивается. Слезы, шок страшный и желание перемены жизни прямо здесь и сейчас. Вот был такой отец Геннадий Фаст, есть такой библеист, недавно у нас в Сретенской академии выступал, и он говорил о двух покаяниях. Первое покаяние, по его мысли, это покаяние вот такого рывка, как резкой перемены жизни, а второе покаяние, как путь всей жизни. Вот он там рассуждал, что, допустим, для нас, православных, характерен акцент на втором покаянии. Вот покаяние как путь всей жизни. Потихоньку, полегоньку, там, да, часто исповедь и так далее. А вот для протестантов, например, характерен первый вариант покаяния, такое резкое изменение, рывок. Правда, они потом не совсем знают, что делать, потому что у них нет, по сути, такой науки, как аскетика, нет науки о борьбе со страстями, но они просто пытаются потом жить как-то на уровне. Правда, ну, они тоже люди, и у них срывы неизбежно начинаются, они не знают, что с этим делать, потому что у них вот нет святоотеческого предания о борьбе с грехом. Но, тем не менее, вот нам этого немножко иногда не хватает. Покаяние как такого, как резкой перемены жизни. Вот, допустим, хорошо, крестился в детстве, вырос и пришел в храм. Вот так бы, что прийти в храм, и жизнь на две половины разделилась. Ну, действительно, бросить делать то, другое, третье, поменять жизнь, как-то рвануть к Богу бы, да, как-то так, чтобы импульс от этого рывка на всю остальную жизнь распространился. Только правильно, без крайности, да, имею в виду именно такой рывок правильный, благочестивый, искренний, настоящий. Вот нам иногда этого не хватает. Вот. А у Марии получилось и то, и другое. И этот рывок, а потом уже всежизненный вот этот путь. Правда, она себя в такую клетку посадила. Если бы не посадила, вряд ли бы это получилось. Да, клетка по имени Пустыня. Ну вот мы, получается, эту пустыню должны в миру строить. Как это у Валентина Свинцицкого протоиерея есть такая книжка «Монастырь в миру». О том, что стены монастырские надо строить в миру, в сердце своем. Вот так. Дальше она идет к Иордану и по дороге причащается. Тут тоже интересный такой феномен. Причастилась-то она 100% без исповеди. Вы представляете, что было бы с батюшкой, если бы она ему пересказала грехи всей своей жизни? Я думаю, и Петрохель выпала бы из его хладных рук. Вот, долго пришлось бы батюшку потом откачивать. Вот зашла и причастилась, судя по житию, об исповеди там ничего не написано. Потому что эта исповедь уже случилась перед Богом. И такие случаи описывают святые. В Арсенофе Великий, например, пишет. В замечательной книге, да, в Арсенофе Великий, Иоанн Пророк, там вопросы и ответы. Он пишет, что если искреннее покаяние случилось с тобой, вот ты оплакал грех перед лицом Божьим в своем сердце, то можно и не идти на исповедь, говорит он. Это, конечно, не может быть правилом каким-то для нас. Да, о, если я искренне каюсь, можно на исповедь не идти. Нет, исповедь установлена Христом, да, как норма для всей церкви. Но бывают случаи уникальные, всякое бывает в церкви. То есть человек живой, он не робот, и всякое бывает. Если бы Мария исповедалась этому батюшке, который ее там причастил, ну, он не причастил бы ее, во-первых, дал бы ей епитимью, причем на много лет, скорее всего, потому что, если посмотреть древние каноны, там за блуд, я не помню, 4-5 лет положено отлучение, если не больше, там строго очень. А вот это была ситуация для Марии неподходящая, поэтому Бог так устроил, скорее всего, судя по житию, да, что она зашла, причастилась и вперед, в пустыню. Бывают разные случаи в нашей жизни. Когда я много слышал таких историй, когда человек даже там просто заходил в храм, еще ничего не зная о Боге, смотрит очередь, подходил, причащался, представляете, без подготовки, не натощак, без чтения правила. И с этого дня начинался его церковный путь, потому что человека это поразило, то, что он вот встретил Бога в чаше. Промыслительно иногда Господь вот такие устраивает не схематичные истории. Вот. И к ним надо быть готовым в жизни. Когда мы встречаем в жизни другого человека, вот что-то такое нехристоматийное, не надо спешить его осуждать. Ой, ты не то сделал, ты то не прочитал, как же так? Да подождите, что там за случай, как Бог с ним работает, мы не знаем. Да и в нашей жизни всякое может быть, совершенно разные обстоятельства. Нужно помнить, что все-таки творец правил церковных, Бог, он выше всех правил. И там, где с Богом личный очень серьезный разговор, там правила могут потесниться. Вот это такая ремарка. Потому что мы, православные, может быть, и наша миссия, так сказать, в современном христианском мире сохранить эту здоровую традиционность, консервативность и верность церковным правилам. Аминь, никто не спорит. Но в то же время, может быть, иногда нам живости вот этой не хватает, да, когда мы думаем только о том, чтобы правила исполнить. Вот, но форма может быть и без содержания. Бывает такая опасность. А содержание иногда бывает в той форме, к которой мы не привыкли. И это церковная жизнь. Кстати, чем больше древних книг читаешь, там Лук духовный, допустим, Патерики, вот, проповеди древних отцов, Григория Богослова, допустим, Златоуста, тем чаще встречаешься вот с этой реальностью непредсказуемости, когда все происходит, ну, совершенно не так, как мы привыкли, и это действительно встреча с Богом. Далее, она причащается без исповеди. Кстати, ну, такой важный момент, что даже такой великой подвижнице, как Мария Египетская, необходимо было причастие. Какими бы подвигами ни прославился человек, что бы он ни делал сверхъестественного такого, он не может прыгнуть выше церковных таинств. Вот церковь установила, вернее, Бог установил в церкви такие пути спасения определенные, да, каналы благодати, что ли, это таинство. Вот, и Мария, несмотря на свою великую решимость, свою великую внутреннюю силу, эту благодать, которая ей была дана, несомненно, от Бога, для прохождения ее подвига, она должна была причаститься перед подвигом своим, то есть получить силу от Бога в таинствах, принять воскресшего Христа в себя. И потом в конце, перед смертью, казалось бы, уже все, она святая, по воде ходит. А опять же, нет, она пусть даже ходит по воде силою Божию, но она нуждается в причастии. Человек нуждается в Боге. Да, и вот это церковное измерение ее жития очень важное. Но не получится без причастия вести духовную жизнь. Даже если ты Мария Египетская. Все равно в начале подвига, в конце подвига ей надо было причаститься. Из-за чего, собственно, Бог всю эту историю затевает. Ведет Зосиму там, в один монастырь, в другой. Потом ведет его в пустыню эту. Все это для того, чтобы он причастил Марию. Это о таинстве причастия. Интересно, что Мария не монахиня. Она ушла в пустыню, но ее никто не постригал в монахи. Вообще древнее монашество, оно такое живое явление, как такой бурлящий поток. Первые монахи, их никто не благословлял на этот подвиг. Это некая внутренняя такая решимость, такой порыв к Богу. Ну и чин пострига и все с ним связанное возникает уже позже. А первые эти... Антоний Великий, вот, кто там, ну, допустим, Павел Препростый, Павел Фивейский, который еще перед Антонием был. Вот эти все великие отцы, они, это миряне, которые просто ушли в пустыню. По сути, вели вот этот монашеский образ жизни, который потом будет называться монашеским. Вот так же и Мария, хотя она уже живет вот в V веке, но... Ее не заботят вот эти вещи, а надо же пойти постричься, а надо в монастырь пойти. У нее был уникальный случай, действительно уникальный. Она бы, наверное, соблазнялась бы вообще на любую плоть, которая ее бы окружала, мужская или женская, или монашеская, или неважно. Поэтому ей Господь попустил вот так ей нужно было уйти, вот таким рывком. И Зосима посылается к ней, вот, по окончанию ее подвига. Интересный тоже такой момент, что Бог неоднократно в истории посылает опытных монахов, аскетов, великих подвижников, святых, по сути, к мирянам. Ну, тут, конечно, не совсем такой случай, что прямо в мир, все-таки в пустыню Бог посылает Зосиму, но к женщине, мирянке. Он же имел такой помысел, а кто круче меня, да? А кто выше меня по подвигам? Вот Господь его... Ну, так смирил и послал посмотреть на женщину. Причем, ну, даже вот как бы не монахиню, просто женщину. Вот такая история. Неоднократно Бог посылал великих монахов посмотреть на мирян. Так было в житии Макария египетского великого, в том житии еще не помню кого, там несколько случаев, когда, по-моему, Антоний еще великий, когда то к сапожнику посылает Господь, да, то там к флейтисту какому-то, к женщинам, да, вот Макарий египетский был послан, по-моему, к двум женщинам, которых он спросил: давайте рассказывайте, в чем ваш подвиг. Они переглянулись: это какой подвиг, батюшка? Нет у нас никаких подвигов. Нет, у вас должен быть какой-то подвиг, говорите. Меня Господь к вам привел научиться. Они говорят: да вот живем, дали за рог, никогда друг другу дурного слова не сказать. Мужей слушаемся, милостыню даем, стараемся жить по заповедям. Вот, и Макарий был научен. Ну, шутка ли за всю жизнь дурного слова друг другу не сказать? Вообще, как кто-то говорил из отцов, что монашество — это наука жить с другим. Я помню, когда это прочитал, был в шоке каком-то. Монос — это же один, вроде бы, да, ты и Бог, все. Нет, а вот это, по-моему, старец Емельян, вот наш современный афонский пишет, в Афидис, да, или как, что монашество — это... учиться жить с другим. То есть вот в другом образ Божий. Учась жить с человеком, ты научишься жить с Богом. Учишься любить Бога. Как Сартр писал, другой — это ад. Да, вот чтобы поменять эту схему, такую действительно дьявольскую схему мира сего, другой — это ад, на другую, другой — это Бог. Как-то, по-моему, Антоний Великий, или кто, что видящий видящий ближнего видел Бога своего. Вот поменять этот взгляд на человека – это и есть одна из задач христианства. Увидеть в ближнем Бога и полюбить его как Бога, с маленькой буквы, без человекоугодия, образ Божий в нем полюбить. Да, и вот Зосима посылается, пожалуйста, к женщине. Поэтому, конечно, вот надо понимать, что всегда есть рядом тот, у кого можно поучиться. Всегда. Все же зависит от нашего взгляда. Мы же всех меряем своей гордостью. Вот, и часто можем не видеть, у кого поучиться. Народ ходит, спрашивает: где же старцы, где старцы, у кого поучиться. Да, сколько же людей вокруг, у которых можно чему-то доброму научиться. Даже и не очень церковные люди порой. Научиться первым здороваться, как сосед, первым улыбнуться, как, не знаю, дедушка во дворе, сказать доброе слово первым, где-то смириться, не заметить греха ближнего, где-то промолчать, где-то свою хотелку прикрутить. Неужели этому нельзя научиться даже вот в миру у просто хороших людей? У опытных христиан, да, они есть. Вот я недавно пономарил в храме одном московском. Там регент один. Он регент уже около 40 лет. Представляете, около 40 лет только он регент в этом храме, в одном и том же. Вот. И я только представился, каких великих людей он видал, с кем пел, да, с кем служил. Человек такой действительно смиренный, подлинно церковный, с таким прищуром русским. Вот, с юморком, что показывает ум и какую-то здравость души. Очень простой, отзывчивый, нормальный человек. Вот церковный человек. 40 лет только регент, около 40 лет. А так вообще всю жизнь в церкви. Да их много, вот так посмотреть-то, сколько братьев и сестер, у которых научиться можно хорошему. Надо только взгляд такой, желающий научиться. Потому что мы иногда смотрим на мир с желанием научить. Как это, помните, в «Бесах» этот Верховенский, старший, говорит, ну, ему про церковь что-то говорят, он как-то воодушевляется, воспламеняется, говорит: да, да, церковь, да. А, говорит, я их всех научу. Это вот такое стремление интеллигента, который входит в церковь, не научиться, а научить. Он говорит: я их научу. Вот. Далее, обратите внимание, что Мария Египетская, не читая Писания никогда, цитирует Писание, чему удивляется Зосима. Опять же, мимо чего не может пройти человек, стремящийся к Богу, мимо Писания. Даже никогда не читающая его Мария Египетская, получается, знает его наизусть. Это дар от Бога. Ну, понятно, дар от Бога, хождение по воде. Там, да? А вот это зачем? А вот, вот надо было, потому что воля Божья выражена в его заповедях на человеческом языке. Эти заповеди написаны в Слове Божьем, в Писании. И, опять же, человек выше этих формулировок, выше вот этого как Слова Божьего, да, вот этой вести Божьей, зафиксированной на человеческом языке, он тоже не может прыгнуть без Писания, ну, никуда. Даже Марии Египетской необходимо было знание Писания. Хотя Бог послал ей не книжку, а вот как-то в память вложил, да, прям фильм «Матрица» вспоминается. Вот нам бы так. Просыпаешься и наизусть знаешь Священное Писание. Ну, вот книжки у нее не было. Она, возможно, насколько я помню, по житию читать-то не умела, да? Вот, и Господь ей дает такой дар. У нас есть книжка. Поэтому нам такой дар от Бога не нужен. Бог книжку нам дал. И вот тоже вопрос. Как часто мы ее открываем и пользуемся ли этим даром Божьим, который вот он рядом. Интересные там еще вещи. Допустим, лев мне очень нравится. Вот этот диковинный персонаж этого жития. И, кстати, не только этого жития. Преподобный Герасим Иорданский вспоминается, другие святые, к которым животные приходили. Серафим Саровский, правда, сейчас пишет, что не было медведя. Ну, да ладно, Сергий Радонежский, там точно был медведь. Ну и другие святые. Это же удивительная такая вещь, когда животные начинают служить святым, дикие, свирепые животные. Есть такое место в послании к римлянам, сейчас вам прочитаю. Да, 8 глава. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Это место говорит о том, что творение было создано для человека и как бы под человека, мир окружающий. Человек – это венец творения, царь творения, священник творения. Он должен был вести всю тварь к совершенству, к Богу, восхваляя Бога и будучи посредником между миром тварным и духовным, поскольку в человеке есть и то, и другое. И вот человек пал, и мир изменился. Когда согрешил Адам, Господь говорит ему: «Проклята земля за тебя, тернии волчцы, она теперь будет тебе приносить. Вот, и ты вернешься в землю, из которой взят». И действительно, богословы говорят нам, что картина мира меняется после грехопадения Адама. Ну, это понятно из Библии, что тернии волчцы не могли быть в Божьем мире благом и добрым, призванном служить человеку. А здесь вот это появляется. И вот апостол Павел пишет об этой связи человека с творением, что тварь, оказывается, с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Да, потому что тварь покорилась суете недобровольно. И она ждет вот нашего усыновления, спасения нашего, чтобы быть тоже обоженной. Потому что будет Бог все во всем. Новое небо и новая земля. Творение будет преображено благодатью после того, как это окончательное преображение совершит над человеком Господь уже при втором пришествии. Вот так. И вот эти львы, знаете ли, вот эти все животные, которые к святым приходят, это же указание на грядущее преображение мира и на залог этого преображения уже здесь и сейчас. Потому что святые – это люди, которые как раз-таки освободились от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Да, вот они достигли этого усыновления Богу. И изменилось их состояние, и меняется мир вокруг них. Вот, пожалуйста, вам и львы, и медведи, которые приходят и лижут руки святым, или могилу им копают. Вот такая интересная вещь. Вот человек, он же восстанавливает в христианстве свой изначальный царский титул. Что человек – это царь творения. Да? Господь сказал человеку владычествовать над всей тварью. Но человек утратил это призвание, став, по сути, рабом праха. Да? И вот именно в христианстве восстанавливается его царский титул, на который мы и помазываемся. Кстати, в таинстве мира помазания. Нам дается благодать для возвращения этого царского служения в мире перед очами Божьими. «Он соделал нас царями и священниками», говорит хор спасенных в книге «Апокалипсис», обращаясь ко Христу. Мария была блудница до своего преображения, и ужас этого греха виден в том, что Мария, уже отрываясь от земли в молитве, уже ходя по воде, уже преобразившись и совершив свой аскетический подвиг, она боится вспоминать об этом грехе. Действительно, блуд – это единственный грех, о котором великий аскет апостол Павел сказал: «Бегайте, блуда». И святые отцы говорят, что блуд – это страсть, которую нельзя смотреть в глаза. Это как в клетку с тигром залезть и пытаться с ним как-то бороться. Лучше что? Открыл тихонечко калитку и убежал, и не забыл закрыть ее за собой. Бегайте, блуда. Да? То есть ты не сможешь побороть, ты станешь жертвой. Надо убегать и помощи Божьей просить. Вот, и насколько действительно вот какой-то мистический ужас имеет этот грех, эта страсть, которая может действовать в человеке даже до самой смерти, до глубокой старости. Видно в Марии, она как бы боится вспоминать. Она не раз прерывает свою речь, говоря: «Ой, боюсь и вспомнить», и пересказывает как-то схематично это все. Вот это указывает на то, что никогда нельзя расслабляться в этом плане, вообще в отношении любого греха. Когда Макария Египетского ангелы уже возносили на небо, сатана кричал ему: «Ты победил меня, Макарий». Он говорил: «Еще нет». Да, еще нет, потому что еще ангелы не вознесли его к Богу до конца. Он даже там говорил: «Нет, еще нет пока». А вот это трезвость святых. Поэтому нет отпусков у христианина, нет каникул там, за свой счет каких-то. Да. Всегда постоянная брань. Никогда нельзя расслабляться. Враг опасен и коварен. Особенно такой, как блуд. Вообще, если посмотреть, как боролись древние отцы с этим грехом, с этой страстью, то там просто какой-то фильм-хоррор можно снимать. Фильм в стиле хоррор, фильм ужасов. Потому что ни с какой другой страстью так не боролись ужасно отцы, как с этой. Иоанн Многострадальный в киевских пещерах закапывает себя в землю по пояс, так что нижняя часть загноилась и кишела червями. Только тогда блуд его оставляет. Преподобный Мартиниан Кесарийский, испытывая вожделение к блуднице, которая там к нему приставала, входит в огонь и стоит там до тех пор, пока не обгорел до полусмерти. Блудница была так шокирована, что ушла в монастырь. Старец едва вышел из огня. Сколько случаев. Один подвижник, который описывается в «Отечнике», имел страсть к какой-то женщине из города, и вдруг она скоропостижно умерла. Может быть, Господь забрал, чтобы подвижник не искушался. И он чувствовал, что даже после того, как она умерла, он чувствует эту блудную страсть. Он идет на кладбище, какой-то ужас, я же говорил, в стиле хоррор. Раскапывает ее могилу и обмазывает свою одежду трупным вот этим гноем. И ходит до тех пор в этой одежде смердящей, пока блудная страсть его не оставляет. В общем, если почитать, как святые с этим борются, то понятно, насколько силен враг и опасен. В ближних пещерах Киево-Печерской лавры, в Крестовоздвиженском храме, во входе к нему, в таком притворе, изображены мытарства. Кто был в Киеве, знает, наверное, видел. И вот мытарство блуда возглавляет сам сатана. Вот так изобразил его этот древний художник. Там он такой в царской, якобы царской порфире, да, пародия на царское достоинство. Он действительно такой дьявол, как царь бесовского мира, и он олицетворяет страсть, которая является царской в той иерархии бесовской. Это блуд. Ну и Мария Египетская представляет собой вот человека, который действительно с самого-самого дна выпрыгнул. А дно это и есть блудная страсть. Да. Прощение, которого удостоилась Мария Египетская, и которому научает нас Господь и зовет нас к этому прощению, и уже прощает нас, просто нам нужно войти в это прощение. Оно действительно абсолютное. Мы уже с вами не раз говорили о том, что прощение греха на исповеди в понимании церковных писателей – это не просто юридический акт забвения или прощения греха, а очищение. Очищение сердца человеческого от этой страсти. Потому-то и говорят отцы, признак расставания с грехом – это ненависть к нему. Когда человек освободился от этой зависимости. И вот то, что сотворил Господь с Марией, это, конечно, уникально. Нет уже блудницы. Вот даже вот мы, да, мы говорим о Марии, она бывшая блудница, а для Бога она не бывшая блудница, она святая. Она предстоит перед Ним как святая. И только люди имеют вот такое долгопамятство какое-то о грехах другого, даже если он преобразился. Вот мы можем говорить бывшая, там, такая-то, бывший такой-то, а у Бога бывших нет. У Бога есть настоящее. Вот, и к этому настоящему нас Господь и призывает. Представьте себе, что действительно можно оставить свою тень в прошлом, яко не бывшую. Господь меняет, действительно, человека может сделать абсолютно другим. Вот как, ну, меняют внешность люди, допустим, или имя, или то и другое могут поменять. Был один, стал вообще другой. Вот это, конечно, не полный такой образ, а Господь действительно меняет человека, делает его совсем другим. В этом и красота вот этого праздника и образа Марии Египетской. Для этого нужно время. Да, вот вспоминая вопрос, который нам задали в начале эфира, не за день это у Марии все получилось. Это мы сейчас говорим, уже опираясь на эту данность, на итог ее подвига. А все это длилось без малого 47 лет. 47 лет в этой страшной пустыне. Представить невозможно. Вот, но это путь. Вот и мы свой какой-то путь проходим в церкви. Да, пусть не такой грандиозный, но какой-то свой. Исповедь, причастие, какая-то ежедневная борьба. Малое доброделание, как пишет Иван Крестьянкин. Замечательно, у меня есть такая статья. Кто не читал, обязательно почитайте. Слово о малом доброделании. Вот прекрасно. Там так смиренненько пишет о бытовом христианстве ежедневном. Да, вот. Маленькое доброе дело себе и ближним, но каждый день. А такие грандиозные примеры решимости, какую один из которых представляет Мария Египетская, это тоже полезно, потому что такая решимость, она должна растягиваться в нашем случае на всю жизнь. Одно дело сигануть как-то, как порыв какой-то, да, вот, к Богу, а другое дело растянуть эту решимость на долгие годы. Вот помоги нам Бог сделать так. Хорошо, друзья, есть у нас еще такое священное задание – помолиться о следующих рабах Божьих. Помолимся о здравии святейшего патриарха Кирилла, митрополита Павла Киево-Печерского. Да, помоги ему Бог. Судят его сейчас беззаконно. Схерархимандрита Илия, президента Владимира, протоиерея Александра, протоиерея Василия, воина Дмитрия, Андрея, Дмитрия, Анны, отроковица Александры, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, болящего Алексея, Павла, Евгения, Льва, Ларисы, Ирины, Сачадами, Андрея, Алексея, Натальи, Сачадами, Людмилы, Людмилы, Натальи, Вадима, тяжело болящих Дмитрия и Светланы, Евгения, Кирилла, Виктора, Николая, Антонины, матушки Светланы, Евгения, Валентины, отрока Серафима, Кирилла, Натальей, Валерией, Валентиной, Улей с очадами, Евгении, Воинов, Даниила, Ильи, Тихона, Михаила, Валерия, Дмитрия, Павла, Никиты, Алексея и всех воинов. И о упокоении святейшего патриарха Алексея II, схи архимандрита Амвросия, протоиерея Дмитрия, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Сергия, Владимира, новоприставленных воинов Вадима, Михаила и всех погибших воинов, Антонины, Евдокии. Так, вот бывает такое, что не прочитаешь руд. В общем, помяни, Господи, раба твоего, где написано вам. Петра, 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 Антонины, 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 Владимира, Лидии, Николая, Анны, Алексея, Пелагея, новоприставленного Владимира, Аркадия, Валерия, Романа, Александра, Наталья, Александра и всех усопших православных христиан. А нам всем помоги Бог жить по-христиански и дойти до итога Великого Поста благополучно, до Святой Пасхи, Святого Воскресения. Христос воскресе! Всем до свидания!
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.